Митрополит Сергий Страгородский. Новый кормчий корабля церковного Русской Православной Церкви. И сегодняшний это раздел, и сегодняшняя тема, первый пункт, завещание распоряжения митрополита Петра Крутицкого, патриаршего местоблюстителя, от 6 декабря 25 года. Точка в том же пункте. Арест митрополита Петра Крутицкого. Второй пункт. Декабрь 25-го. Оформление григорианского раскола по имени архиепископа Григория Яцковского Екатеринбургского. Существо и намерение новой бесчинствующей группы. Точка тире. Правительственная политика. Дальше кавычки. Разложение Тихоновской части церковников. Третий пункт. Окружное послание григориан. Декабрь 25-го. Вопрос о соборности. И четвертый пункт. Борьба митрополита Сергия с григорианским расколом. Вы знаете, есть люди, которым, достается. Даже из светского писания некоторые вещи прямо сразу как-то естественно приходят на ум. Если вот так говорить о Сергии Страгородском, то я бы назвала, например, главу его деятельности, посвященной религиозно-философским собранием, я бы ее назвала просто «пастырь русской интеллигенции». Он им так и был. А вот главу, начиная с его предстоятельства, я бы назвала выражением из Некрасова «Божий ратник». Помните вот это место в железной дороге? «Все претерпели мы, Божий ратник». Да. И краткий период его патриаршества можно просто назвать его же словами «Программа Духа Святого». Когда уже после всего, уже совершенно такие почти овечки, английские корреспонденты к нему обратились уже после его интронизации и спросили, какая же теперь ваша программа, он им отвечал просто и с достоинством Божие посланника. Моя программа, программа Духа Святого. Мы живем по нужде каждого дня. Но для этого нужно было пройти длинный путь Божие ратничества, начиная с конца 25-го и по сентябрь 43-го года, то есть более 17 лет. Завещание Петра Крутицкого было написано, по сути дела, наспех. Надо сказать, что грозные публикации в газетах, тогда это было все. Грозные публикации пошли с середины ноября 25 года. Но написано было так, что мы предлагаем самому Петру Крутицкому, ответить нам и снять с себя обвинения в контрреволюционности и черносотенстве. А простите, не разъяснено, в чем заключалось черносотенство и в чем контрреволюционность. Вот очень жаль, что нынешний раз нету Александра Гуревича, он в тот раз задал очень четкий вопрос. То есть, каким образом вот те власти, придержащие, могли обвинять его не то что в контрреволюционности, в какой-либо нелояльности по отношению к ним, когда все его заявления – это вопль о гражданской лояльности, А могу сказать, никто в этом не сомневался. Обвинения газетные существовали для советских читателей, то есть для детей, испорченных, искалеченных, но всех считали только детьми, даже не подростками. Их нужно было натравить. Фактически же решалась двойная задача. На самом деле уже после отстранения, после смерти Ленина и отстранения Троцкого с первых ролей, на уничтожение церкви, тем более физическое, никто не работал. Работали, во-первых, на ее умаление, и, во-вторых, на подбор кандидатур. То есть искали, с кем предстоит работать в будущем. И поэтому сажали. Это был испытательный прием. Друзья мои, уж если маршала Рокоссовского, в будущем одного из создателей победы над фашизмом, в 1939 году трижды водили на расстрел. Расстрел-то был игрушечный, но ведь этого не знал. Посаженного все как следует. И, наконец, поэтому надо сказать, что отсидку, так сказать, перебывали все, без единого исключения. Четыре раза сажали Сергия Страгородского, доносы на него не умещались уже ни в какой архив, в том числе и наши новомученики подписывали эти доносы, вроде Феофана Туликова, что он был английский шпион и что-то еще там. Почему-то не обвинили в японском шпионаже, хотя он бывший миссионер Японии. Да, странно, действительно. Но четыре посадки привели только к тому, что он телесно несколько поправился от сидения. А так сидел себе, служил наизусть, молитвы составлял, стихи писать начал. Но, конечно, только не светские стихи, в отличие от Григория Богослова, а только акафисты в стихах. Поскольку времени было достаточно, то как раз в период заключения он сочинил акафист «Умиленью Божией Матери», это значит Серафима Дивеевская икона, то есть Нижегородская, по месту служения, и акафист «Боголюбской Божией Матери», это по месту служения Владимирской кафедры. Нет, трудотерапию, это вот Илариону Троицкому, вот он все мешки таскал, а он просто сидел. Да.
А сколько ему было лет?
В том-то, Петру-то, вы знаете, он, по-моему, ровесник сети, стало быть, 67-го года рождения. То есть уже лет было порядочно. Всю жизнь, между прочим, он же был просто государственный синодальный чиновник. Когда разогнали прежнюю синодальную эту самую организацию, он некоторое время был даже на светской работе. Был бухгалтером в каком-то производственном объединении богатырь. Это Сергей Страгородский акафист писал, а Петр Полянский вообще литературно был без помощи.
Да, точнее, именно говорить, я тоже вот из Гальф поняла.
Нет, что вы, друзья мои, вы просто прослушали. Сергей...
А, это он же в Японии был.
Это он же был в Японии. Да никогда, что вы. У него вообще путь Сергия Страгородского до 25-го года, он совершенно усыпанный розами, то, что называется. То есть, кроме ранней смерти матери, он вообще несчастья, так сказать, не знал. Сын Арзамасского протоиерея, протеерея, да, внук Арзамасского протоиерея, поскольку отец был священником в Алексеевском женском монастыре, то в этом самом женском монастыре он и провел свое детство. Монашечки тут его обихаживали. Потом, как всегда, духовное училище, Нижегородская духовная семинария. Единственный, так сказать, волевой шаг – это решение на постриг. Особенно после посещения Валаама он просто имя себе выбрал в честь Сергия Валаамского. Но по-настоящему к постригу он склонился, конечно же, просто за счет чтения аскетической литературы. Но вот после окончания, значит, как всегда с отличием, он выпросился в Японию. И вот там сразу попал под руководство святого человека Николая Касаткина, то есть миссионера, апостола Японии. И в этой Японии он пробыл дважды, то есть был даже корабельным священником. Японцам читал по-японски догматическое богословие, то есть он его выучил. Правда, его было хотели по болезни, значит, перевести в Европу, подержали в Афинах для поправки здоровья настоятелем этой самой посольской церкви, и опять он выпросился в Японию. И в последний раз уже в 99-м году его призвали в Петербург по личному ходатайству митрополита Антония Петербургского, то есть первенствующего члена синода. Это Антоний Верховский, да. И дальше он становится вот таким вот опекаемым владычным сынком во Христе. Поэтому мы, между прочим, эту фигуру ведь помним. По Русской Православной Церкви, по синодальному периоду, помните, как он выступил после Кровавого Воскресенья, и ему ничего не было. А в октябре 5-го года, когда гремела октябрьская всеобщая политическая стачка, Антоний Ватковский под Сурдинку ему сочинил новое назначение на финляндскую кафедру, и на этой финляндской кафедре он просидел до самого 17-го года, а уже в 11-м году был уже постоянным членом синода. И с 12-го года председателем предсоборного совещания, то есть готовящим этот самый поместный собор. Из всех членов синода в 17-м году только он один избежал разгона. Это, между прочим, ему потом припомнят за границей. И, наконец, только во время собора, значит, синод сложил свои высокие полномочия, и вот он был тогда избран уже в священный синод, не святейший, а священный, то есть в синод уже, уже в составе, значит, высшего церковного управления. То есть священный патриарх, священный синод и высший церковный совет. Дальше мы с вами его уже видели на одном из временных уклонений, за которые, значит, ему достается как никому. Но продумано было правильно. То есть человек с большим церковным авторитетом должен каяться пред лицем всех людей и по особому чину. Вы знаете, сам он не объясняет нигде. Объясняет это за него только Елисерий Богоявленский в известной своей работе «Неделя в патриархии». Вот. И объясняют это уже после его смерти выдающиеся эмигрантские канонисты, особенно профессор Троицкий. Вот профессор Троицкий о неправде Карловацкого раскола, там есть прямо такое вот прямое, что ли, предположение, что человек, не прошедший вот такого пути умоления, не искусен. Это путь, подобный пути апостола Петра. Тот тоже отрекся от Господа, когда Господь оставил его своей непреодолимой благодатью, чтобы возбудить его, во-первых, к покаянию, а во-вторых, к пониманию ограниченности любых человеческих. Надо сказать, что как раз молитвенником редкостным он становится после 22 года. После 22 года, уже потом, когда вот келейники уже расписывали его день, так вот он в любом возрасте, при любом состоянии здоровья, всегда вставал ровно в 12 и всегда совершал чин 12 псалмов. В 12 ночи. Вы знаете, мне нужна небольшая преамбула, чтобы просто немножко ввести в курс дела, потому что с Сергием Страгородским нам придется иметь дело до самого 44-го года. А, да мы же это проходили! Напомню, конечно! Помните 16 июня 22 года, когда он вместе с Евдокимом Мещерским и Серафимом Мещеряковым признает вот это Мещеряков, бывший Костромской, он потом умрет скоро. Да. Евдоким Мещерский, а Серафим Мещеряков. Так вот. Тогда он признает ВЦУ, вот это обманное, бесчинное, веденское и вообще неприличное, вот он тогда признает его единственным законным органом церковного управления. Это и было его уклонение. Так вот. Ну, предательство, не предательство, собственно, каких этих самых обновленческих актов он ведь никогда не принимал участие. Еще мало досталось.
А нам как мало здесь досталось?
Вы знаете, разве что ему то есть прощение, вы правы, прощение он получил довольно легко, а вот искупать пришлось последующим подвигом всей оставшейся жизни. Затем вопрос самый простой. Почему Петр Полянский, кстати говоря, давайте я зачитаю его, это самое завещательное распоряжение. Оно небольшое, так что сразу быстренько, так сказать, все пройдет. Так вот, акт митрополита Петра от 6 декабря 25 года. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять мне обязанности патриаршего местоблестителя, а мы помним, что патриарший местоблеститель по решению собора есть патриарх с ограниченными, то есть аналог патриарха с несколько умаленными правами, но по смыслу завещания Тихона там прямо сказано полноту моих патриарших прав и обязанностей. То есть вот здесь небольшой разнобой. Так, но как раз по положению собора 17-18 года заместитель предстоятеля воспринимает полный объем его прав. Вот это нужно иметь в виду. Итак, временно поручаю исполнение таковых обязанностей высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Нижегородскому. Если сему митрополиту не представится возможность осуществить это, то будет экзарх Украины высокопреосвященный митрополит Михаил. А если он будет лишен возможности, то высокопреосвященный Иосиф, архиепископ Ростовский, возношение за богослужениями моего имени, как патриаршего местоблюстителя, остается обязательным. Акт был запечатан в особый конверт и положен в сокровенное место до времени его вскрытия. 10 декабря, то есть через 3 дня после издания акта, митрополит Петр был арестован. Так это же в случае невозможности, а у нас... А патриарх, так сказать, осуществляет полную возможность осуществлять свои права и обязанности, и поэтому, то есть, так сказать, это не чрезвычайная у нас с вами сейчас ситуация. Теперь возникает вопрос, почему все-таки на первом месте упомянут, то есть на первое, так сказать, лицо главное, Сергий. Ну, думаю, что причины главных две. Во-первых, как раз Сергий Петра Полянского постригал. В 17 году он его отец от Евангелия называется. И, во-вторых, из тех, кто тогда пребывал на свободе, из тех, Полянская это фамилия, да, из тех, кто тогда пребывал на свободе, старший по хиротонии Михаил Ермаков 99-го года, как раз вот этот эмигрант Украины, а следующий за ним хиротония 1901-го года, это как раз Сергий Страгородский. Мы еще его помним и по литературе. Вот он писал ответ на апологию вот эту Льва Толстого. Ну что ж, надо сказать, что вообще власти ответ на апологию Льва Толстого как-то проходили по литературе. Но помните, когда после того, как в ответ на отлучение
жена
написала дурацкое письмо, да, ей в ответ ответил митрополит Антоний. Вот. А Лев Толстой через 2 месяца после отлучения выпустил еще одну такую вот апологию, то есть самооправдание. И вот на апологию было поручено ответить Сергию. Что он и сделал. Все это есть, между прочим, у Иоанна Шаховского «Революция Толстого». Полностью все у него это дело приведено. Ну так вот. Но теперь другой вопрос, пожалуй, более важный. Отношение власти не то чтобы отличалось непоследовательностью, а, видимо, использовало вот такую особую выжидательную тактику, а именно более половины правящих артиерей не имели права свободного передвижения по стране. Именно тихоновских артиерей. Они осуществляли полный объем своих, значит, церковных прав, но они были привязаны к месту, своеобразное крепостное право. Так не на 6 месяцев, хоть бы на 6 дней, на неделю бы отпустили.
Мог
да правильно. Но ведь если местоблюстителем-то быть, так надо же быть в Москве, в ограде первокрестольном. А он сидит, это подписка о невыезде, это наполовину арест. Домашний только. Да! На цепи!
Ему по завещанию он должен стать преемником, да. А его не выпускают из того города.
Конечно! Конечно! И это просто на длинном поводке. Вот, колхозников держали. То есть второе крепостное право большевиков, вот оно так и работало. Вот. Во всяком случае, вот это завещание Сергий получает. почти сразу, 15 числа, то есть 10 числа оно было вскрыто, и ему доставлено с Акадией, и он назначение принимает. После чего начинает рваться в Москву, а его не выпускают. Из Нижнего Новгорода. Не выпускают. И начинается вот такая некоторая катавасия. А именно, в том же декабре, через буквально 3-4 дня, вдруг оказывается, каких-то 10 архиерей, бросивших кафедры, и в каком-то спешном порядке прибывшие в Москву, в Аграфьево престолье. И в этом первопрестольном граде, как говорится, они, как миленькие, собираются. Сначала служат панихидку над могилкой патриарха Тихона, а потом прямо в одном из помещений Донского монастыря, откуда уже давным-давно был выселен Петр Покрутицкий, переехал в Сокольники на улицу Короленко. Так вот, в одном из помещений Донского монастыря, не занятых, значит, они осуществляют не больше, не меньше, как малый церковный собор из 10 человечков. Терпите, потерпите, это как раз, знаете, вообще это читать, это если вот в это войдешь, то это не так. Да, ничего, никакого романа не надо. Так вот, эти, значит, 10 человечков собирают вот такое вот из 10 человек совещательце, и на нем фактически, так сказать, совершают или пытаются совершить церковный переворот. Притом очень серьезный. Отменить всякое единоличное возглавление и вернуться к коллегиальному и уже сколотить коллегию. Да. И, так сказать, сколотить вот эту коллегию, так сказать, и тебя, чтобы 6 человечков составляла коллегия, а 4 остальных в подчинении, 4 остальных на подхвате. Вот среди них оказалось главное лицо Григорий Ясковский по епархии Екатеринбургской. И вот по его имени вот этот будущий раскол стал называться Григорианским. Нет, он после... Что вы, он уже архиерей с 8-го года. Нет. Это вы все. 10 человек собрались. О, нет. И это называется, о, если б навеки так было. Понимаете, в том-то и дело, что они, вот отслеживая их предыдущую жизнь, они, оказывается, даже съехались, правда, все из глубинки, то есть или это архиереи, лишившиеся кафедр.
Они приехали в Москву не сговорившись. Они просто сами по себе. И тут сговорились. И они уже сговорили в досуху.
Их, друзья мои, да, да. Именно. Вот Наталья Олеговна догадалась правильно. Их собрали.
А, тех, кто кадры.
Именно.
Ага.
Их собрали те, кто занимаются кадрами. В свое время, например, Константина Булычева, власти не никаких, так сказать, не имели препятствий, просто архиерея на кафедре не принимать. Они, но не арестовывать. И вот таких вот 4 бесхозненьких, значит, вот одного правильного, то есть правящего и полноправного, вот этого самого, и нескольких пекарных. Из них один Борис Рукин, Можайский, это викарный архиерей Московской епархии, когда-то он вот просто распоряжался похоронами патриарха Тихона и так и застрял в Москве. Затем был Усть-Медведицкий, это викарный викарий Донской епархии, Переяславский, это викарий Владимирской епархии, то есть несколько вот таких вот неполноправных, то есть викарных архиереев. И вот им было предложено сколотить из себя временный высший церковный совет. И это было действительно даже со стороны этого игумена, который ведал кадрами Лучкова, это был шаг рискованный. Немножечко все-таки о позиции властей. Надо иметь в виду, что вообще говоря, в это время, после отстранения Троцкого, но еще не прихода Сталина, вот к этим, так сказать, ко всем щупальцам, ко всем пусковым точкам, идет на верхах страшная вот эта рукопашная борьба, поэтому по-настоящему пока что, значит, это все отпускается на самодеятельность Лучкова, но над ним висит дамоклов меч. Чуть он не угодил, он сам полетит в ту же пропасть. Надо сказать, что умер он, ну, перед смертью он так, умер он абсолютно в отставке, выгнанный отовсюду, и слепой или полуслепой. Он просиживал целыми днями просто на скамеечке на Ваганьковом кладбище. То есть единственное, где он более или менее мог дышать, это среди могил. Итак, нужно было найти какого-то, распропагандировать его, и так, чтобы он согласился хотя бы председательствовать вот на этом так называемом Малом Донском соборе. В честь сказать, агентура была поставлена. Нужно было, если Троцкий в свое время нашел Антонина, то есть который все-таки был всегда в расспросе, некоторое время ходил даже под окнами, подайте безработному архиерею. Это было легче все-таки такого выявить. Вот. А что касается Григория Яцковского, то, видимо, сработала целая цепочка вот этих вот агентурных сведений. Он был очень недоволен как раз восстановлением патриаршества в Русской Православной Церкви. Это самое ему, вот прежнее синодальное управление было ближе. И тесная связанность с государствием ему тоже была ближе, больше нравилась. Нужно было найти человека, ну, сначала принципиально недовольного и с шаткими церковными понятиями. Человека, который смешивал соборность и коллегиальность. И как раз коллегиальность они и считали соборностью. Мы помним с вами, соборность начинается со святости. Исполнится Духу Святому и нам. Соборность заканчивается нравственной ответственностью каждого православного христианина за дела всей церкви. Но как внешнее ограждение соборность осуществляется верностью постановлениям Вселенских соборов, поместных соборов и церковно-канонических правил, утвержденных VI Вселенским Троицким собором.